Иван Сергеевич Тургенев. Записки охотника. В 1852 году записки охотника Ивана Сергеевича Тургенева увидели свет отдельным изданием. Вот что писал по этому поводу автор.
Я рад, что книга вышла. Мне кажется, что она останется моей лептой, внесенной в сокровищницу русской литературы.
Предвидение Тургенева сбылось. Среди самых великих творений нашей отечественной литературы достойно занял место скромный томик с непритязательным названием «Записки охотника». Но напрасно мы будем искать в нем подробные картины охоты, их почти нет. Автор признается.
Одна из главных выгод охоты, любезные мои читатели, состоит в том, что она заставляет вас беспрестанно переезжать с места на место. Положим, вы не родились охотником. Вы все-таки любите природу и свободу. Вы, следовательно, не можете не завидовать нашему брату.
Села и деревни, невеликие города, упрятавшиеся в уездной глуши, помещичьи имения, постоялые дворы, мельницы, ярмарки, ямские станции, кузницы живут на страницах рассказов. Сменяют одна другую картины природы.
И понемногу начало назад его тянуть в деревню, в темный сад, где липы так огромны, так тенисты, и ландыши так девственно душисты, где круглые ракиты над водой с плотины наклонились чередой, где тучный дуб растет над тучной нивой, где пахнет конопелью да крапивой. Туда, туда, в раздольные поля, где бархатом чернеется земля, где рожь, куда ни киньте вы глазами, струится тихо мягкими волнами и падает тяжелый желтый луч из-за прозрачных белых круглых туч. Там хорошо, там только русский дома, и степь ему как родина знакома, как по морю гуляет он по ней, живет и дышит, движется вольней. Идет себе, поет себе беспечно, идет, куда не знает, бесконечно бегут, бегут несвязные слова, приподнялась по следу уж трава, ему другой вы не сулите доли, не хочет он другой разумной воли.
И всюду, куда бы ни завели охотника его странствия, знакомится он с людьми, исполненный жадного интереса к их жизни и быту, отношениям семейным и общественным, интереса к их убеждениям, поверьям, песням. Главное же в записках охотника предстает во всей своей огромности и глубине внутренний духовный мир русского человека, русского крестьянина. Вспоминая, как рождались записки охотника, Тургенев говорил, что они были направлены против одного главного врага – крепостного права.
Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться.
Сегодня мы познакомимся с двумя рассказами из записок охотника: «Малиновая вода» и «Ермолай и мельничиха». Последуем за Тургеневым в его охотничьих скитаниях по родному краю.
Еще свежо, но уже чувствуется близость жары. Голова томно кружится от избытка благоуханий. Кустарнику нет конца. Кое-где, разве вдали, желтеет поспевающая рожь, узкими полосками краснеет гречиха. Солнце все выше и выше, быстро сохнет трава. Вот уже жарко стало. Колючим зноем пышет неподвижный воздух. В начале августа жары часто стоят нестерпимые. В это время от 12 до 3 часов самый решительный и сосредоточенный человек не в состоянии охотиться, и самая преданная собака начинает чистить охотнику шпоры, то есть идет за ним шагом, болезненно прищурив глаза и преувеличенно высунув язык. А в ответ на укоризны своего господина униженно виляет хвостом и выражает смущение на лице, но вперед не подвигается. Именно в такой день случилось мне быть на охоте. Долго противился я искушению прилечь где-нибудь в тени хоть на мгновение. Долго моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустам, хотя сама, видимо, ничего не ожидала путного от своей лихорадочной деятельности. Удушливый зной принудил меня, наконец, подумать о сбережении последних сил наших и способностей. Кое-как дотащился я до речки Исты, спустился с кручи и пошел по желтому и сырому песку в направлении ключа, известного во всем околотке под названием «Малиновой воды». Ключ этот бьет из расселины берега, превратившийся мало-помалу в небольшой, но глубокий овраг, и в 20 шагах оттуда с веселым и болтливым шумом впадает в реку. Дубовые кусты разрослись по скатам оврага. Около родника зеленеет короткая бархатная травка. Солнечные лучи почти никогда не касаются его холодной серебристой влаги. Я добрался до ключа, на траве лежала черпалка из бересты, оставленная прохожим мужиком на пользу общую. Я напился, прилег в тень и взглянул кругом. У залива, образованного впадением источника в реку и оттого вечно покрытого мелкой рябью, сидели ко мне спиной два старика. Один довольно плотный и высокого роста, в темно-зеленом опрятном кафтане и пуховом картузе, удил рыбу. Другой, худенький, маленький, в мухаяровом заплатанном сюртучке и без шапки, держал на коленях горшок с червями и изредка проводил рукой по седой своей головке, как бы желая предохранить ее от солнца. Я вгляделся в него попристальнее и узнал в нем шумилинского Степушку. Всякий человек имеет хоть какое бы то ни было положение в обществе. Всякому дворовому выдается, если не жалование, то, по крайней мере, так называемое отвесное. Степушка не получал решительно никаких пособий, не состоял в родстве ни с кем. Никто не знал о его существовании. У этого человека даже прошедшего не было. О нем не говорили, он и по ревизии едва ли числился. Кто он? Откуда он? Чем живет? Об этом решительно никто не имел ни малейшего понятия, да и, правду сказать, никого и не занимали эти вопросы. Его привыкли видеть, иногда даже давали ему пинка, но никто с ним не заговаривал, и он сам, кажется, отроду рта не разинул. Этот заброшенный человек приютился, или, как говорят орловцы, притулился у садовника Митрофана. Садовник не тронул его, не сказал «живи у меня», да и не прогнал его. Степушка и не жил у садовника, он обитал, витал на огороде. Ходил он и двигался безо всякого шуму, чихал и кашлял в руку не без страха, вечно хлопотал и возился втихомолку, словно муравей. И все для еды. Для одной еды. Плохое дело не знать поутру, чем к вечеру сыт будешь. То под забором Степушка сидит и редьку гложет, или морковь сосет, то под горшочком огонек раскладывает и какие-то черные кусочки из-за пазухи в горшок бросает. И все это он делает молча, словно из-за угла. Глядь, уж и спрятался. Лицо у него маленькое, глазки желтенькие, волосы вплоть до бровей, носик остренький, уши прибольшие, прозрачные, как у летучей мыши, борода словно 2 недели тому назад выбрита и никогда ни меньше не бывает, ни больше. В товарище Степушке я узнал тоже знакомого. Это был вольно отпущенный человек графа Петра Ильича Михайло Савельев по прозвищу Туман. Это был человек 70 лет, с лицом правильным и приятным. Улыбался он почти постоянно, добродушно и величаво. Разговаривая, медленно выдвигал и сжимал губы, ласково щурил глаза и произносил слова несколько в нос. Сморкался и нюхал табак, он тоже не торопясь, словно дело делал.
Ну что, Михаил Савельевич, наловил рыбы?
А вот, извольте, в плетушку заглянуть. 2 окуньков залучил, да голавликов 5. Покажь, Степа.
О, как поживаешь, Степан?
Ничего-с, батюшка. Помаленьку.
А Митрофан здоров?
Здоров. Как же, батюшка?
Плохо что-то клюет, жарко больно. Рыба-то вся под кусты забилась, спи. Надень-ка червяка, Степа. Спасибо, Степа. А вы, батюшка, охотиться изволите?
Как видишь.
Так-с. А что это у вас, песик, аглицкий, али фурлянский какой?
Не знаю, какой он породы, а хорош, хорош.
Так-с. А с собаками изволите ездить?
Своры 2 у меня есть.
Оно точно. Иной да собак охотник, а иному их и даром не нужно. Я так думаю. по простому моему разуму. Собак больше для важности, так сказать, держать следует, и чтобы все уж было в порядке. И лошади, чтоб были в порядке, и псари, как следует, в порядке, и все. Покойный граф, царство ему небесное, охотником отродясь признаться не бывал. А собак держали, и раза два в год выезжать изволили. Соберутся псари на дворе в красных кафтанах с галунами и в трубу протрубят. Их сиятельства сядут, а главный ловчий им ножки в стремена вденет, шапку с головы снимет и поводья в шапке подаст. Их сиятельства арапельником этак изволят щелкнуть, а псари загогочут, да и двинутся со двора долой. Стремянный-то за графом поедет, а сам на шелковой сворке двух любимых барских собачек держит. И этак наблюдает, знаете. И сидит-то он стремянный-то высоко-высоко на казацком седле, краснощекой такой, глазами так и водит, так и водит. Но и гости, разумеется, при этом случае бывают. И забава, и почет соблюден.
А что, говорят, граф таки пожил на своем веку?
Вельможественный был человек, известно-с. К нему, бывало, первые, можно сказать, особы из Петербурга заезжали. В голубых лентах, бывало, за столом сидят и кушают. Но да уж и угощать был. Мастер! Зовет, бывало, меня. Туман, говорит, мне к завтрашнему числу живых стерлядей требуется. Прикажи достать, слышишь? Слушаю, ваше сиятельство. Кафтаны шитые, парики, трости, духи, ладиколон первого сорта, табакерки, картины этакие большущие из самого Парижа выписывал. Задаст банкет, Господи, владыка живота моего. Фейвирки пойдут, катания, даже из пушек палят. Музыкантов одних 40 человек на лицо состояло. Капельмейстера из немцев держал. Да зазнался больно немец. С господами за одним столом кушать захотел. Так и велели их сиятельство прогнать его с Богом. У меня и так, говорит, музыканты свое дело понимают. Известно, господская власть. Плясать пустятся, до зари пляшут. И все больше лекосес матрадура. Барин был как следует барин. И душа была тоже добрая. Побьет, бывало, тебя. Смотришь, уже и позабыл. Однако ж, разорился кругом, да и умер. А разоряться-то не след.
Барин-то, я вижу, у вас был строг.
Тогда это было во вкусе, батюшка.
Мы сидели в тени, но и в тени было душно. Тяжелый знойный воздух словно замер. Горячее лицо с тоской искало ветра, да ветра-то не было. Солнце так и било с синего потемневшего неба. Прямо перед нами на другом берегу желтело овсяное поле, кое-где поросшее полынью, и хоть бы один колос пошевельнулся. Кузнечики трещали в прожжелой траве, перепела кричали как бы нехотя, ястреба плавно носились над полями и часто останавливались на месте, быстро махая крыльями и распустив хвост веером. Мы сидели неподвижно, подавленные жаром. Вдруг позади нас во враге раздался шум. Кто-то спускался к источнику. Я оглянулся и увидал мужика лет 50, запыленного, в рубашке, в лаптях, с плетеной котомкой и армяком за плечами. Он подошел к ключу, с жадностью напился и приподнялся.
Эй, Влас? Здорово, брат.
Здорово, Михаил Савельевич.
Откуда Бог принес?
Издалеча.
Где пропадал?
А в Москву сходил. К барину.
Зачем?
Просить его ходил.
А о чем просить-то?
Да чтоб оброку сбавил, аль на барщину посадил. Переселил, что ли? Сын у меня умер. Так мне одному теперь не справиться.
Умер твой сын?
Умер. Покойник в Москве в извозчиках жил. За меня, признаться, и оброк взносил.
Да разве вы теперь на оброке?
На оброке.
Ну и что ж твой барин?
А что, барин? Прогнал меня. Говорит, как смеешь прямо ко мне идти? На то приказчик есть. Ты, говорит, сперва приказчику обязан донести. Да и куда я тебя переселю? Ты, говорит, сперва недоимку за себя внеси. Осерчал вовсе.
Ну что ж, ты и пошел назад.
И пошел. Хотел бы посправиться, не оставил ли покойник какого по себе добра. Да толку не добился. Я хозяину-то его говорю. Я, мол, Филиппов отец. А он мне говорит, а я почем знаю? Да и сын твой ничего, говорит, не оставил. Еще у меня в долгу. Ну, я и пошел.
Мужик рассказывал нам все это с усмешкой, словно о другом речь шла. Но на маленькие его глазки навертывалась слезинка. Губы его подергивало.
Что ж ты теперь домой идешь?
А то куда? Известно, домой. Жена чай теперь с голоду в кулак свистит.
Так тебе того.
А к приказчику пойдешь?
Зачем я к нему пойду? За мной и так недоимка. Сын-то у меня перед смертью с год хворал, так и за себя оброку не взнес. Да мне с полгоря, взять-то с меня нечего. Уж, брат, как ты там не хитри, жалишь. Безответная моя голова. Уж он там как не мудри, Кантелян Семенович, а уж...
Что ж, это плохо, брат Влас.
А чем плохо? Не, взять-то нечего.
эка жара стоит.
Кто ваш барин?
Граф Валериан Петрович.
Петра Ильича сын. Петр Ильич покойник. Власову-то деревню ему при жизни уделил.
Что он, здоров?
Здоров. Красный такой стал. Лицо словно обложилось.
Вот, батюшка, добро бы под Москвой, а то здесь на оброк посадил.
95 рублев стягло.
Ну вот, видите, а земли самая малость, только и есть господский лес.
Да и тот, говорят, продали.
Вот-вот. Степа, дай-ка червяка. Эй, Степа, ты что, заснул, что ли?
Сейчас.
Степушка встрепенулся. Мужик подсел к нам. Мы опять приумолкли. На другом берегу кто-то затянул песню, да такую унылую. Пригорюнился мой бедный Влас.
Так кончается рассказ с красивым и таинственным названием «Малиновая вода». Но охотник неутомим, и вот мы снова сопутствуем ему в скитаниях по берегам речки Исты, следим за событиями рассказа «Ермолай и мельничиха».